становится вашей судьбой. И это полностью справедливо. Иначе все давно развалилось бы на кусочки. Как-то Дионис появился перед светлыми очами царя Пенфея и сказал ему следующее. «Я вижу, царь, ты не любишь меня и презираешь. Это очень прискорбно и не служит славе никого из нас. Но ты находишься в особенно неприятном положении. Я-то фактически уже здесь, и тебе ничего не остается делать, как только заключить со мной мир, потому что я пришел сюда, чтобы остаться. У меня к тебе есть справедливое, на мой взгляд, предложение. Мне просто надо от тебя, чтобы ты разучил самый незначительный танец в мою честь. Вот и все. Ну, как видишь, все не так ужасно. Но если ты откажешься сделать это, тогда, к великому моему сожалению, тебе придется станцевать большой танец, и за последствия будешь отвечать только ты один. Царь Пенфей пришел в ярость от требования этого молодого выскочки. Он велел вышвырнуть Диониса из своего дома и приказал ему больше не появляться в его владениях. Немного спустя, ночью, последователи Диониса собрались для очередного ритуала в его честь. Они, как всегда, напились вина и, обезумевши, носились по лесу, совершая дикие и непристойные действия. Царь Пенфей, возмущенный происходящим, решил вмешаться, чтобы положить конец оргии. А надо сказать, он не знал, что его мать и жена были менадами, последовательницами культа бога Диониса. В ту ночь они тоже принимали участие в этом сборище, напились и вместе со всеми веселились, славя своего бога. Мать Пенфея, увидев своего сына, с пьяных глаз приняла его за живого льва, пожаловавшего в их лес на шум. Она схватила копье и метнула его в царя, сразив наповал. Затем отрезала ему голову и, насадив ее на копье, с плясками прошла по всем фивам, восклицая: «Смотрите, смотрите, вот лев, которого я убила!» Так царь Пенфей, отказавшийся станцевать маленький танец для бога Диониса, вынужден был станцевать большой танец в его честь, как ему и было обещано. Эта драма ясно показывает, что царь Пенфей не знал законов отрицания и принятия и не понимал, что то, что мы не принимаем или ненавидим, это прямое отражение того, что заблокировано у нас внутри. Он всю жизнь поклонялся Аполлону, не обращая внимания на других богов. Он так долго это делал, что начал думать, что у того есть все ответы на интересующие его вопросы. Но Вселенная множественна, и Аполлон всего лишь один из многих в ней. Каждый из богов, олицетворяя собой одну из сил природы, отражает только одну из ее сторон. Природа Вселенная едина, но состоит она из многих частей. Наше тело тоже едино, и в то же самое время оно состоит из многих частей. Если мы не будем обращать внимание на какую-то часть тела, отторгнем ее, она обязательно заболеет, чтобы привлечь к себе внимание. Если мы не будем давать выход какой-то энергии, она обязательно появится снаружи, чтобы привлечь к себе внимание. Так внешнее отражает внутреннее, и подобное притягивает подобное. Нашей задачей является открыть и признать в себе все существующие во Вселенной энергии, отдавая каждой из них должное и почитая как равноправную часть. А речь здесь идет не о том, чтобы, например, сдержанный человек с рациональным умом начал регулярно участвовать в вакхических оргиях, где требуется экспрессия и буйство чувств. А речь идет о том, чтобы он признал за этой энергией право на существование в себе и снаружи. Это и будет его маленьким танцем. Тогда наступает свобода. Признавать нечто не означает проживать это. Что вас преследует изо дня в день, из года в год? Это уже стало вашим большим танцем, да? Когда вы признаете за этим право на существование? Когда уступите и смиритесь? Смирение. Смирение и принятие. Это два этапа вхождения человека в жизнь. Нашего с вами вхождения в жизнь. Ощущение себя единым целым с природой и миром. Смирение – это соприкосновение с жизнью, соединение с ней. Раньше я очень не любил, не понимал и не принимал это состояние. Однако, взглянув вглубь себя, я пришел к выводу, что мне больше ничего не остается делать, как уступить, смириться и начать принимать то, что есть у меня внутри и снаружи. Многие люди считают, я выше, умнее, достойнее и тому подобное. Для чего вы хотите быть выше, умнее, достойнее и тому подобное? Что вы хотите доказать себе? Почему вам надо убеждать себя и других в этом? Также существует достаточное количество людей, которые думают, я ниже, недостоин, недостойна, глупый, глупая и тому подобное. Почему вы хотите так думать? Почему хотите занимать именно такое положение в мире? Что выигрываете? Какие выгоды получаете, проживая такую жизнь? Можно утверждать, что смирением не обладают ни те, кто думают, что они выше, ни те, кто думают, что они ниже. Во всем этом присутствует большая искусственность и стремление получить вполне определенную выгоду из своего положения. И в первом случае, и во втором проглядывает гордыня. Сильная она или слабая, неважно. Гордыня всегда гордыня. Она, как известно, главный бастион эго, и ее целью является прикрывать собой слабость. А эго, наше «я», это разделенность с целым. Смирение заключается в том, чтобы принимать положение вещей таким, какое оно есть. Как говорится, не тобой положено, не тебе и брать. Не тобой заведено, не тебе и менять. Чем больше вы будете знакомиться с состоянием смирения, тем больше будете соединяться с целым. Тем больше сил у вас будет появляться, чтобы строить свою жизнь так, как вы хотите. Когда вы научитесь принимать вещи такими, какие они есть, они станут на путь служения вам, отдавая вам свою силу. Когда вы научитесь принимать себя, вы соединитесь внутри, и перед вами исчезнут преграды мира. Преграды вовне – это не более чем преграды и стенки, существующие внутри вас, с которыми вы боретесь. В Древнем Китае жил человек, который мог переплывать любую горную реку в любом месте, какой бы бурной она ни была. Когда у него спросили, как он это делает, он ответил: «Я вместе со струями погружаюсь и вместе с пеной всплываю». Боль. Мы уже много раз обсуждали тему боли, и тем не менее нам придется возвратиться к ней еще раз, потому что это очень важное в жизни каждого человека переживание. Боль в точности указывает на место в теле, где человек не принимает себя, разделен с самим собой и с целым. А зная место, можно узнать причину. Поэтому боль – это не наказание, как нас учат с самого детства, а благо. Вселенная была настолько мудра, что вмонтировала в нас этот механизм, чтобы направлять по правильному пути. Боль необходимо принимать со смирением. Тем более, что никакая борьба тут не только не помогает, но только усугубляет положение вещей. Если вы болеете, следовательно, вы что-то не принимаете в себе, подавляете. Если вы болеете, следовательно, вы не делаете то, что давно хотите делать. Мне нравится один прекрасный пример, который я давно прочитал в каком-то журнале. Он все время приходит мне на ум, когда я вижу какую-то ситуацию, где человек много страдает и болеет. В одном американском институте создали тест, который определял профессиональные наклонности человека, заложенные в него с самого рождения. Ученые набрали ряд добровольцев, провели их сквозь этот тест, определили виды профессий, к которым у них была предрасположенность. Провели через курсы переквалификации и устроили на работу. Через очень короткое время жизнь этих людей начала полностью меняться. Их болезни стали проходить, и у них начали налаживаться отношения с людьми и близкими. Если вы болеете, что вы не делаете, что давно хотите сделать? Работа с собой. Приняв боль, которая существует в вас, вы таким образом, во-первых, останавливаете ее накопление и дальнейшее развитие болезни, и, во-вторых, получаете от нее разрешение начать работать с ней. Ваше доброе намерение и принятие позволяют ей подпустить вас к себе. По сути дела, блок подпускает вас к себе и позволяет начать работать с собой, когда видит ваше принятие себя. Именно об этом говорит первый пункт алгоритма избавления от боли. Остальные пункты алгоритма позволяют направить ваше внимание и энергию на переживание данного блока и скрытых в нем негативных эмоций и чувств, которые и порождают все эти неприятные ощущения и боль. Если вы обратите внимание на свое тело, если вы начнете прислушиваться к нему, оно всегда предупредит вас о надвигающейся болезни. Работу с собой можно условно разделить на два направления. Первое направление – это работа с телом. Когда у вас появляется боль или неприятное ощущение в каком-нибудь месте тела, необходимо отложить все дела и сконцентрироваться на боли, переживая и отпуская. Обычно люди все откладывают на потом. Потом не наступит никогда. Постарайтесь понять это. Если вы будете следовать этому совету, вы никогда не будете болеть. А что касается существующих болезней, они также постепенно исчезнут, потому что вы не бегаете от них, а повернулись к ним лицом. Вы приняли их и начали переживать. Вы можете сознательно создавать боль или неприятные ощущения, чтобы начать переживать их, отпуская. Например, если вас постоянно беспокоит поясница, вы можете принять такое положение тела, чтобы там появилась боль. Потом вы открываетесь этой боли, идете в нее и переживаете, отпуская. Если вы смогли создать болезнь, у вас всегда есть силы справиться с ней. Если у вас проблемы с суставами, вы также можете поискать такое положение, когда появится боль, а затем начать переживать ее, отпуская. Наконец, вы можете пальцами найти на теле больные точки. Обычно они находятся на стыке костей, на выпирающих частях костей или в местах крепления мышц к костям. Нажать на них с разумной силой и, переживая боль, позволить ей уйти. Использование ума. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать относительно работы с телом, это как использовать свой ум, чтобы излечиться от болезней или избавиться от боли. Если вы попробуете пойти своим умом, ну, иначе говоря, поместить свое сознание в какое-нибудь здоровое, по вашему мнению, место в теле, ну, например, в палец, у вас, скорее всего, ничего не получится. Не получится по двум причинам. Во-первых, для этого нужен навык, а во-вторых, отвергая какой-то частью своего сознания материальный мир, вы таким образом отвергаете и свое тело, которое, замечу, тоже материально. О каком же помещении сознания может идти речь? Если вы попробуете пойти умом в место на теле, которое болеет, например, в печень, у вас тем более ничего не получится. Не получится потому, что болезнь всегда возникает в том месте, которое вы полностью отвергли, с которым не хотите иметь никаких дел. Этот процесс называется блокированием. Мы отделяем себя от данного места и от того аспекта жизни, за который это место отвечает. То место, в которое вы смогли проникнуть умом, куда вы смогли поместить свое сознание, излечивается. Потому что там, где сознание, жизнь. Но здесь у вас, естественно, может возникнуть вопрос, а что это такое проникнуть умом? Это означает посмотреть на больное место внутренним глазом и постараться почувствовать его. Этот процесс ничем не отличается от процесса взаимодействия с внешними предметами, просто он проходит внутри. Если вы будете регулярно практиковать это упражнение, через некоторое время процесс сдвинется с мертвой точки. Когда данное место начнет раскрываться, иначе говоря, когда блокировка, стенка, которую вы воздвигли между собой и данным местом, сдвинется с места, вы это ясно ощутите. Данное место начнет раскрывать информацию, которая в нем записана. Силой ума можно вылечить любые болезни. Нужно всего лишь поместить сознание в место, которое болеет. Иногда этот процесс занимает дни, иногда месяцы, а иногда и годы. Работа с умом. Это второе направление работы с собой. И оно имеет дело с ситуациями и проблемами, которые вас беспокоят. Вы можете сделать следующее. Первое. Вы вспоминаете ситуацию, проблему или ряд похожих ситуаций и проблем и позволяете подниматься эмоциям и боли, которые содержатся в них. Второе. Вы можете усилить свои эмоции и неприятные ощущения, задав себе вопрос типа «А что будет, если тебя всю жизнь, каждый человек, все друзья и близкие будут обманывать, оскорблять, предавать, не признавать, принуждать и тому подобное?» Здесь все искусство заключается в том, чтобы максимализировать неприятные условия, которых вы изо всех сил хотите избежать. Третье. Чтобы глубоко проработать ситуации или проблемы, вы, конечно же, должны повернуться к ним лицом и принять их без всяких оценок, не стараясь уйти в защиту. Четвертое. Затем, как всегда, вы начинаете переживать все связанные с данной ситуацией или проблемой эмоции и боль, отпуская их. Как правило, все они также концентрируются в определенном месте тела, и, следовательно, здесь можно применить алгоритм избавления от боли. Пятое. Когда вы соприкоснетесь с проблемой умом и начнете переживать ее, отпуская хранящуюся в ней боль, вы обязательно столкнетесь с наслаждением, которое подсознательно получаете, находясь в этой ситуации. Это так называемое негативное наслаждение. Переживайте его, отпуская столько, сколько нужно, чтобы оно не привязывало вас к данной проблеме. Вопрос. Какую выгоду я получаю от данной ситуации? Какое наслаждение она мне приносит? Этот вопрос очень поможет вам при работе. Шестое. Вы также можете придумывать себе всевозможные ситуации на волнующие вас темы. Вы можете наполнять их деталями, словами, поступками, персонажами, чтобы с помощью всего этого глубже соприкоснуться с негативными эмоциями или болью, с которыми хотите поработать. Они будут служить резонаторами. Некоторые люди рассказывали мне, что когда они применяют практику медитативной концентрации на ситуации и на переживании связанных с ней неприятных ощущений в теле, ничего в их жизни не меняется. Они переживают, а ничего не меняется. Боль и негативные эмоции все равно остаются. Это происходит потому, что вы не отпускаете эти переживания. Вы привязаны к ним. Либо вы боитесь их отпустить, либо переживание их доставляет вам удовольствие где-то на глубинном уровне. Поэтому вы бережно храните их как самую большую драгоценность. В первом случае вами руководит страх перед неизвестным будущим, который нашептывает вам нечто вроде «А как ты будешь жить без нас? Ведь твое будущее изменится, и неизвестно, что ждет тебя. Тебе ведь придется взять на себя больше ответственности за свою жизнь». А во втором случае вами руководит мазохистское негативное наслаждение. Вы не знаете, как напрямую получать наслаждение от жизни и своего творческого импульса, поэтому получаете удовольствие от боли и неудач. Часто бывает довольно трудно локализовать ощущения в каком-то определенном месте. Они как будто расползаются по телу. Тогда просто переживайте, отпуская то, что ощущаете, столько времени, сколько надо, чтобы эти ощущения ушли. Это может растянуться на несколько дней, а иногда и месяцев. У меня бывали случаи, когда я месяцами проникал умом в одну и ту же часть тела, в конкретное место, чтобы пережить заключенные в нем болевые ощущения. Бывали случаи, когда я годами возвращался к одной и той же ситуации или ряду ситуаций, чтобы вскрыть хранящиеся в них негативные эмоции, пережить их, отпустив насовсем. Но игра стоит того. Это не означает, что вы должны с утра до ночи только и делать, что работать над собой, думая про себя великую думу. А жить-то и наслаждаться жизнью когда в таком случае? Но, правда, изредка, когда меня допекала какая-то тема, а я долго не находил ответа на поставленный вопрос, я включал режим форсирования. Это означает, что я каждый день вставал с одним и тем же вопросом и ложился с ним. Когда я занимался повседневными делами, этот вопрос маячил на заднем плане моего сознания. Я держал его там, чтобы не упускать из виду. Когда я смотрел кино, проводил время с друзьями, когда я занимался прочими делами, заданный самому себе вопрос, тема, ситуация, проблема всегда находилась в поле моего зрения. Такой режим рано или поздно позволял мне, наконец, сдвинуться с мертвой точки. Но все это может показаться своего рода фанатизмом. Если вы так думаете, то глубоко ошибаетесь. Я отвожу непосредственной работе над собой, медитации, от получаса до часа в день. Все остальное время я живу, занимаюсь делами, встречаюсь с друзьями, развлекаюсь, но всегда стараюсь находиться здесь, и сейчас, замечая, что происходит вокруг и во мне самом. Это помогает мне лучше справляться со своими делами. Регулярно посвящать даже минимальное время работе над собой и учиться быть здесь и сейчас выгодно с любой точки зрения. Рецидивы. Работая с собой, вы не раз будете ошеломлены тем фактом, что, первое, вы вроде бы уже прошли блок, а он опять отражает себя вовне в виде ситуации и кажется с такой же силой, если не большей. Второе. Вы вроде бы установили внутри себя гармоничное состояние, а тут опять скатились в депрессию или нечто подобное и чувствуете себя при этом намного хуже. Это вполне нормальное явление. Вам кажется, что вы чувствуете себя хуже, потому что у вас появилось с чем сравнивать, и вы уже успели оценить и привязаться к новому состоянию, состоянию, когда внутри больше мира и покоя. Поэтому вы воспринимаете происходящее с вами так болезненно. На самом деле ничего страшного не происходит. Да, вы откатились назад, но не в прежнее состояние, а в чуть улучшенное. Вы не можете заметить это потому, что, во-первых, ваше новое состояние мешает вам оценить это, а во-вторых, вы страшно боитесь оказаться опять там же, в прежнем болезненном состоянии. Никакая работа с собой не проходит даром. И в вашем случае это тоже справедливо. Продолжайте работать, твердо веря в собственный успех. А время сделает все остальное. И еще. Бывают такие состояния, которые можно описать как томление духа. Гнетущее состояние, когда хочется все бросить и вырваться на свободу. Вы слоняетесь из угла в угол и не можете найти себе места. Вы ничего не можете делать, и ничто вас не радует и не интересует. Поздравьте себя, если такое происходит. Такое состояние обычно длится недолго и бывает перед резким скачком вперед. Очень скоро вы должны что-то понять, и перед вами откроются новые просторы. Сознание. Все дело заключается в том, чтобы вы научились направлять свое внимание на избранный предмет. Будь это еда, повседневные дела, бизнес, негативные эмоции или блок и скрывающаяся там боль. Когда вы направляете на избранный вами предмет свое внимание, и в этом процессе нет никакого отрицания, ограничивающих мыслей и оценок, вы непосредственно соприкасаетесь с предметом, становитесь едины с Ним. Тогда Он начинает раскрывать вам свою истинную суть.